откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы продолжаем говорить, что же такое нормы для наших тел, как они работают.
Для мозга, для нашего мы теперь
говорим. Как они устроены. Это говорит человек, который полтора подкаста назад мне заявил о том, что вообще-то мозг связан со всем телом. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вот с Натальей Лосевой.
Представляете, для Переседова это было открытие. Открыл для себя Переседов, что, оказывается, наши руки и ноги и желудок работают не сами по себе, а каким-то образом управляются головным и спинным мозгом. Представляете?
Вот. И мы продолжаем наше обсуждение о мозге и все, что с ним связано. Тема сегодняшнего выпуска – нейропластичность. Что же это такое, нам расскажет исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Скалтеха Айгуль Насибуллина. Айгуль, здравствуйте.
Здравствуйте, Айгуль.
Здравствуйте.
Представляете, вот некоторые тут из нас не задумывались о том, как
вообще,
они вообще живут.
Вообще ни разу.
Да? Они думали,
вообще,
что вот голова для того, чтобы в нее есть, и там еще где-то есть мозг.
Да, да, да. А вот. Перекрестная модальность – это так, как бы случайный набор слов.
Узнал слова. Видите, готовился к этому подкасту. Мы сегодня будем говорить про нейропластичность. Загадочное слово, которое стало сейчас модным и трендовым, его принято сейчас употреблять, там, знаешь, за тыквенным латте, где-нибудь там потрещать.
Я не знаю. Я в таких местах не бываю.
Ну, вот я тебе рассказываю. Очень стало это модненько, да? И кажется, что это совсем что-то такое прям свежее. А ведь на самом деле впервые термин появляется в конце 19 века, да? В 1890 году Уильям Джеймс впервые вдруг это слово произносит. И потом, я так понимаю, на много десятилетий как произнес, так оно и вот...
Все верно, да.
Стало.
Но единственное, тогда нейропластичность значила совсем другое. То есть тогда не было вот этого принятого термина, то есть в общем, да, таком нейронаучном сообществе, кто-то думал, что это про пластичность периферической нервной системы, то есть все, что касается нервных окончаний, все, что органы в наши мышцы. То есть до этого говорили о том, что нейропластичность — это именно про центральную нервную систему, про головной и про спинной мозг. И то есть каждый думал о своем в это время. Вот, пока где-то лет 100 назад, и даже на самом деле ближе к концу первой половины прошлого века, наконец-таки начала обретаться эта форма, единая форма понятия нейропластичность. Ну, вы сказали загадочное слово нейропластичность, но на самом деле, если его разобрать, оно довольно простое. Ну, как бы нейро... Что такое нейро?
Ну, видимо, с нейронами связано.
Ну, как-то с нейронами. А где нейроны находятся?
И отвечай, Илья, пожалуйста.
А что это я сразу?
Да
ты же
у нас нейроны находятся, ты понимаешь? Везде.
Да.
Но, конечно, основная концентрация нейронов, Илья, в головном мозге.
Так.
Нейроны, да, что-то про нервную систему. Пластичность. Что такое пластичность?
Но вот здесь начинаются вопросы, потому что под пластичностью мы можем иметь в виду и гибкость какая-то.
У меня хватательные рефлексы детского сада, значит.
А на самом деле
же... Из пластилина, когда я вот
что-то... Да, но ведь речь-то о другом идет. Речь-то идет о замещении функции.
Ну, вот это сейчас разберем. Вот то, что вы сказали, да, про эти хватательные рефлексы, про пластилин, не знаю, про пластику, например, это, в принципе, все, что гнется.
Угу.
То есть нейропластичность — это какая-то гибкость нервной системы. И вот здесь про замещение, в том числе замещение за счет гибкости, за счет перестраивания вот этих нервных связей. То есть нейропластичность — это такое свойство мозга. То есть у нас есть мозг, и он не какой-то ригидный, он не какой-то вот такой, что вот мы родились, и он остался вот таким вот...
Кусок цемента.
Да, да.
Родничок затянулся, и больше ничего не меняется.
А раньше люди так и думали. В том-то и дело, что раньше казалось, что мозг, он довольно действительно зацементированный. То есть, когда мы рождаемся, он развивается, примерно там до подросткового или там до 20 лет возраста. И, соответственно, потом вот он какой образовался, такой образовался.
Все случилось уже.
Да, все случилось. Вот так и думали про нейропластичность тогда. Сейчас совершенно другое. Совершенно.
Вот что сегодня мы имеем в виду, когда говорим про нейропластичность?
Нейропластичность бывает двух типов. Она бывает, сейчас будут сложные слова, она бывает синаптическая, то есть слово синапс. Да, синапс — это такое соединение, так скажем, вместо сталкивания двух нейронов. Да, то есть как раз-таки эта связь, она образуется в синапсе, и вот здесь, соответственно, синапс может ослабляться, и тогда связь тоже ослабляется. Или синапс может укрепляться, и тогда связь тоже укрепляется. Это синаптическая. И нейропластичность может быть структурная. Структурная — это немножко такой уровень повыше, да, когда мы немножко так смотрим уже не на уровне синапса, а уже отдельно на уровне клеток и на уровне многих клеток.
Это и как... разных участков мозга, ответственных за те или иные функции.
Все верно, да. То есть когда у нас нейроны уже начинают друг с другом сплетаться, образовываются так называемые деревья, да? Из нейронов так много-много-много-много всего. И либо они сплетаются, либо, наоборот, расплетаются.
Такой нейроновый лес я представила.
Да, так и называют, кстати.
Какая красота.
Да.
Но вот когда сегодня говорят про нейропластичность, ну, то, что мы сейчас с вами обсуждаем, звучит, наверное, для многих слушателей очень теоретически, да? Ну, вот сидят там какие-то Сколковые в других университетах ученые и что-то там, знаешь, теоретизируют, какая-то там, вот, знаешь, нейропластичность. Есть высшая математика, да? Это вот высшая там неврология какая-нибудь или высшая нейрофизиология. Их жизни не имеет никакого отношения. А когда мы читаем популярную литературу, вот у нас, кстати, я не знаю, нашей такой популярной литературы написано русскими учеными, слишком очень, ну, серьезные. А вот американские ученые пишут очень много попсовых книжек про нейропластичность. Откуда ты узнаешь, что, знаешь, там парализованные люди начинают двигаться, что-то там начинают какие-то функции восстанавливаться, например. Ты понимаешь, что это очень-очень что-то про жизнь. Вот у нас в России нейропластичность — это уже про такую жизнь или это пока теория?
Про жизнь, безусловно, про жизнь.
Давайте,
конечно,
об этом поговорим.
То, что вы говорите, это про нейрореабилитацию, да, то есть это когда, допустим, у человека, ну, по каким-то причинам либо произошла ампутация там какой-то конечности, руки или ноги, или, например, в принципе, произошел инсульт, и тогда мышцы на месте, мышцы, в принципе, нормально функционируют, они здоровы, но участок мозга, который отвечает за движение этой мышцы, вот он как раз-таки, к сожалению, нефункционален. И, соответственно, вот нейропластичность — это когда, в том числе, когда другие участки мозга забирают на себя функцию вот этого участка мозга, который повредился.
А что должно произойти, чтобы забрал на себя функцию какой-то совершенно не относящийся к этой руке, к движению руки, например, там, или ноги, участок мозга? Он же вообще про другое. Вот, например, про чтение, не знаю, там, про хобби. Так вот, почему, Илья, ты представляешь, да? То есть у тебя есть участок мозга, который там отвечает, не знаю, за то, чтобы ты дышал, или видел, или читал, или у тебя возникали какие-то отношения с женщинами, например. И вдруг этот участок у тебя начинает, ну, не тебя, там, у какого-то человека, перестраивается, и видишь, что там брат погиб в него, да, который отвечал за движение руки. Он такой: сейчас, братыла, я тебя заменю.
Да, ну, все так и происходит на самом деле. Смотрите, нейропластичность — это именно свойство мозга, да, то есть это не какая-то штука, ее можно тренировать, это не навык, во-первых, это не навык, это свойство. То есть, по сути, для каждого мозга, для мозга каждого человека есть такая возможность, что если почему-то какая-то часть мозга не работает, то другая его часть берет на себя его функции. Это происходит как бы автоматом, по сути. Вам не нужно самим ничего для этого не делать. Это как бы встроенная штука. Например, также есть ситуация, когда человек рождался с одним полушарием. И тогда это полушарие брало на себя функции другого полушария.
Я читала это как раз в одной из американских
обоих,
книжек.
Обоих, не другого, а обоих.
Да.
То есть оно прям чуть ли не делилось как-то внутри себя.
Да, то есть оно функционально, по сути, как бы структурно, но оно могло расти, но так или иначе оно брало функции, в общем, другого полушария на себя. И спокойно человек, так скажем, рос, жил, развивался, все у него было нормально. И, по сути, если бы не знали, что это человек одного полушария, то мы бы и не сказали, да, что что-то тут, не знаю, половину мозга у него нет. Хотя казалось половина мозга, ну, представляется, да?
Я считала, что, да, что описаны случаи, когда отсутствие значимой части мозга, например, половина мозга, выяснялось там, знаешь, у взрослого человека, который давно живет, работает, и вот цивилизация пришла в каждый дом, в каждую районную поликлинику, ему делают МРТ головного мозга, потому что, не знаю, там у него возрастные головокружения, а там оба-на, там просто половины мозга нет, и человек же прожил просто жизнь с этим, ты понимаешь? И не был инвалидизирован.
Что-то у меня есть ощущение, что я встречался с нейропластичностью такой гораздо чаще в своей жизни, чем об этом подозревал.
Слушай, а вы знаете, меня впечатлило...
Я даже думаю, что были люди с одной четвертью мозга, которые мне попадались.
Это очень нечеловеколюбиво. Знаешь, почти так же, как эксперимент Эдварда Тауба с обезьяной. Вот Айгуль знает про этот эксперимент, конечно же, а ты, наверное, нет.
Значит,
в чем был, да, обезьяно-нелюбивый эксперимент? Очень жестко. Сейчас бы, наверное, зоозащитники просто бы вскрылись, когда
бы об этом узнали. До этого, конечно, когда мы Павла упоминали к случаю, не к случаю, там все было нормально.
Слушай, я всегда, даже когда училась в медицинском институте, и раньше, знаешь, мы когда у нас были занятия по физиологии, то вот вся наша работа с кровью проходила на крови животных. И эти животные, они были в лаборатории. Как ты понимаешь, они не выдерживали. В общем-то, жизнь их заканчивалась к концу учебного дня, потому что групп было много.
Для меня в детстве стало открытием, поэтому... что белку и стрелку никто не вернул обратно.
Да, это такое...
Ну давай, что от... там с обезьянами?
Слушай, это важное
эти злые
отвлечение.
Америкосы,
подожди.
Что они с обезьянами
это,
там
это
делали?
Важное отвлечение, потому что вся нейрофизиология строится на совершенно бесценном вкладе наших братьев меньших. А эксперимент был такой. Обезьянки отрезали, наверное, да? В общем, каким-то образом устранили афферентные нервы, то есть нервы, которые там отвечают за чувствительность. А двигательные нервы оставили на одной руке, на одной лапе. То есть она гипотетически могла рукой двигать, но так как не было никаких стимулов, то она этого не делала. А потом ей привязали другую руку, ну, чтобы она могла двигаться. Нет, ее собственную здоровую руку привязали, чтобы она не могла двигаться. И через некоторое время она начинает использовать свою руку пораженную.
Написала заявление в полицию.
Ну, почти да. Зачем этот эксперимент вообще? Что он дал науке?
Ну, так или иначе, все равно в нейропластичность люди не верили. То есть, ну, как бы вот эта общая концепция, старая концепция, что мозг после взросления становится как-то ригидный, да, он такой зацементированный, это, к сожалению, ну, тоже, да, вот знаете, какая-то такая зацементированная идея в голове. И, соответственно, как раз-таки примерно последние 100 лет начали накапливаться эти исследования о том, что вот, смотрите, мозг даже во взрослом возрасте, и не только на обезьянах, и не только на резус-макаках и так далее, но и на людях, он на самом деле меняется во взрослом возрасте, чтобы менять эту концепцию. Ну, то есть чтобы, собственно, грубо говоря, вот эти какие-то шестеренки, люди начали меняться, и мы начали пересматривать мозг в целом. Еще был интересный эксперимент. Возможно, вы про него слышали, довольно популярный. Вот это было 60-е годы прошлого века, относительно недавно. Незрячие люди, они садились на стул, вот как, ну, которым мы сейчас сидим, и сзади на спинке стула прикреплялись такие, ну, назовем их, такие стимуляторы, такие вибрационные. Там было около 400 этих стимуляторов. И, ну, представьте, незрячий человек сидит, да, на спинке этого стула, и здесь стоит видеокамера. Видеокамера снимает, допустим, какую-то картинку и преобразовывает этот вот сигнал картинки на эти стимуляторы. И тогда стимуляторы подстраиваются. Те места на картинке, которые были черными, они начинают вибрировать. А те места, которые белые...
То есть как бы пиксель транслируется на спину, да?
Да. Угу. То есть они получают тактильные вот эти ощущения,
угу.
И потом вследствие начинают уметь вообще, то есть видеть эти картинки сами по себе и различать объекты на этих картинках, людей на этих картинках. То есть что произошло? Мозг перестроился. Да, мозг берет на себя тактильные ощущения и перестраивает их в визуальные образы.
Это то есть, смотрите, они не то, что их глаза стали видеть что-то,
нет,
да?
Нет,
они
глаза.
Стали зрячими.
Нет.
Но вот те ощущения, которые они испытали на спине, были преобразованы, протранслированы в мозг, в зрительную кору, видимо, да?
Да.
Где-то там в затылочную часть. И оттуда у них встает картина, как будто бы они ее увидели.
Да, 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 да.
Фантастика.
Представляете? Это были взрослые люди. Это были люди незрячие, как бы с самого рождения. То есть у них не было этого референса, да, на что-то, какую-то картинку.
В одном из эпизодов упоминали, я читал про исследование, Поль Бахурит.
Это да, как раз он и есть. Да, кто-то провел это исследование.
Так он же проапгрейдил его. Они теперь на сенсоры языка ставят камеру, и просто эти слепые от рождения люди забрасывают мячи в корзину баскетбольно.
Да.
Вот, от видеосигналов, которые через рецепторы языка поступают в мозг.
То же самое сделали с балансом, да, то есть те люди, у которых не было этого чувства баланса, у них тоже появился такой стимулятор тоже во рту, который им, в принципе, подсказывал. Сначала, когда у них вообще нет чувства баланса, они с этим стимулятором живут, но даже потом, когда они его снимают, это чувство баланса тоже остается. Чувствуете, да, насколько это круто?
Это очень круто. Скажите, Айгуль, а вот еще одна модная тема для московских кофеен – нейросвязи. Это с таким общим местом
да,
стало.
Вот я слышал,
я
да,
вот развивал нейросвязи.
Это даже в московской кофейне у нас
да,
обсуждали.
Да-да-да, я там что-то поделала, у меня там нейросвязи обогатились. А не пора ли произвести нейросвязи, чтобы, значит, избежать деменцию или отсрочить Альцгеймер? Mm-hmm. Вот нейросвязи, да. Это тоже про нейропластичность?
Что такое нейросвязи? Да, мне всегда нравится возвращаться к определениям, чтобы уже от них отталкиваться.
Это очень правильно, да.
Да. Соответственно, видимо, это какие-то нейронные связи, они существуют в нашем мозге, ура-ура. Ну и нейропластичность, как раз-таки способность их образовывать, есть возможность их как бы укреплять и их, наоборот, раскреплять. Да, есть такой принцип use it or lose it, это как бы либо используй это, либо теряй это, потому что мозг как бы, ну, ему не хочется очень много энергии терять на все, он довольно...
То есть
он экономичный, он оптимальный. То есть он оптимально распределяет энергию, он оптимально распределяет ресурсы по всему мозгу. И то, что мы не используем, ну зачем тогда это питать? Давайте от этого откажемся и направим эту энергию на то, что нужно. Вот, соответственно, про нейродегенеративность, да, заболевания, про Альцгеймер в том числе. Наверное, говорили про профилактику. Если, да, ведь я правильно поняла. Когда люди какие-то действия делают, чтобы вот эти, знаете, нервные связи, они не распределялись.
Мне кажется, что у всех очень разная мотивация для того, чтобы развивать нейросвязь, да, кроме того, что это звучит так
круто,
да. Кто-то действительно думает о том, что, ну, хорошо, я буду лучше соображать, и там в 60, и в 70 лет я буду, ну, таким вполне себе бодрым головой человеком. Кто-то думает, что, развивая нейросвязи, он будет, не знаю, более эффективным менеджером или более успешным артистом каким-то, да, или художником. Не знаю, мне кажется, у всех разная мотивация. Просто, опять же, звучит загадочно, и вроде как кажется, это должно быть что-то такое вот крутое.
Угу. Да, видимо, из-за того, что для меня нейробиология, мозг — это то, что привычное, для меня это не звучит загадочно, и сейчас я поняла, о чем речь. Но, значит, во время любого обучения, во время любого нового действия у нас, так скажем, мозг меняется, структурно. То есть как раз-таки новые нейронные связи могут образовываться. Например, вы можете чистить зубы не правой рукой, а левой рукой. Ну вот вам какое-то новое действие непривычное, и вот уже вот это вот развитие новых нейронных связей. Вы можете учить новые языки, вы можете пойти другой дорожкой, вы можете закрыть глаза, например, и пойти. Угу. Да, вот все вот эти новые действия, непривычные для вас, это вас развивает 100%. Единственное, будет ли вас развивать хождение, значит, с закрытыми глазами по дороге, как менеджера, ну, я бы тут, конечно, поспорила.
А что тогда? Что будет развиваться?
Что будет развиваться, когда человек ходит...
Ну, вот смотрите, это же тоже про нейропластичность. Там, допустим, вот я там чищу зубы левой рукой, да, как лиша. Правая рука у меня тоже рабочая, и это мне дает какое-то преимущество в чем?
Это так называемая ментальная гибкость. Хочу сделать здесь оговорку. Смотрите, да, мы говорим о том, что мозг остается пластичным во время, когда он взрослый, да, то есть мы взрослые, он все равно пластичный, и можно эту пластичность сохранить до преклонных лет. Но при этом действительно мы, так скажем, наш мозг, он привыкает, да, к той работе, на которой мы находимся, к тем же самым дорогам, к которым мы ездим, к
это
вещам.
Становится автоматично.
Да, автоматическим, соответственно, мозгу не нужно думать специально, да, какие-то новые решения принимать, и ему очень это удобно, и, соответственно, вот эта часть, она тоже становится более... Эта дорожка нейрона становится более протоптанной. Ну вот знаете, такая хорошая аналогия, я люблю эту аналогию. Вот зимой, да, можно идти по сугробам, а можно идти по прочищенной дорожке. Ну, легче по прочищенной. И вот мозгу тоже так легче. Вот он так ходит, все отлично. И тогда он привыкает, и по сугробам-то уже не хочется. А зачем, если есть прочищенная дорожка?
Ну и хорошо, ну и не ходи,
ну и хорошо,
казалось бы.
Да, но при этом, допустим, ваша способность протаптывать новые дорожки, она тоже как бы немножко сокращается. И тогда вот сюда вступают эти методики, чистить, вообще делать, да, что-то левой рукой, возможно, писать левой рукой.
Ну, то есть не рабочей рукой. Давайте не будем нас опять левшей, пожалуйста, притеснять, а то вот всегда вот так вот, понимаете, по умолчанию вроде как все правши тут собрались.
Нет. Обычно, да.
Мне кажется, я знаю хороший анекдот про нейропластичность. Значит, на радио «Шансон» приходит
письмо. Ты прям так, я видела, как ты прям всем своим языком тела показываешь, что хочешь анекдот рассказать. Давай,
на радио «Шансон» приходит письмо. Большое спасибо вашей радиостанции. Значит, я лежал парализованный в больнице, где круглые сутки работала ваша радиостанция. В конечном итоге я встал и выключил приемник. То есть я к тому, что, видимо, вот эта поговорка «use it or lose it» должна быть дополнена фразой «no pain, no gain». Нет боли, нет как бы результата. То есть наш мозг начинает перестраиваться только в ответ на какой-то очень серьезный вызов.
Ну, здесь нужно говорить об уровне перестройки, потому что перестройка-то может быть совсем маленькой, тогда цена за эту перестройку тоже маленькая.
При черепно-мозговой травме развитие нейропластичности может быть методом реабилитации, там, стратегией реабилитации человека?
В зависимости, какой результат. То есть, что случилось, да, в результате этой травмы.
Ну, например, произошел инсульт или там некроз какой-то части.
Ну, да, конечно, конечно, да. Соответственно, ну, к нам тоже приходят пациенты, допустим, после инсульта. Вот недавно был пациент, которого инсульт он пережил 3 года назад в моторной коре, то есть в коре, которая отвечает за движение. Угу. Но так или иначе, он восстановил способность двигать рукой, да, которая, по сути, должна была потерять эту функциональность. То есть кора должна была утратить способность управлять рукой, но, судя по всему, другая часть коры, самосенсорная кора, взяла на себя эту функцию. Mm. Вот вам такое, так скажем, очень полезное применение нейропластичности. Это, кстати, вот раньше этого вы тоже не знали. Раньше думали, что вот если у вас случился инсульт, то все, ну как бы вы потеряли, а вот нет.
Ну хорошо, вот с двигательными функциями понятно. А если это, например, афазия, то есть когда человек теряет свойства речи?
Речи, да. С речью поинтереснее, потому что так или иначе у нас есть речевые центры. Да, есть
их как минимум два, да?
Два, да, центры Брака и Верники. Все верно. Но, как бы, кроме этого, у нас участвуют другие, то есть и префронтальная кора, и гиппокамп тоже. То есть все-все-все это в комплексе работает. У нас никогда, вот тоже раньше думали, что вот этот участок мозга отвечает только за это, а этот только за другую функцию. Нет, все работает в комплексе, все работает вот так вот системно. Об этом и Татьяна Черниковская говорила вот на конференции питерской в осенью. И, соответственно, вот это тоже такая новая, как это, mindset, новое мышление, да, о котором мы должны думать, когда говорим о мозге. Соответственно, с речью так или иначе, вот даже, вот я вспомнила снова этот эксперимент про полушарие, но когда я говорила в тот раз, это было про девушку, тут был мальчик. Был мальчик. Важно, что речь, есть некий период, примерно где-то до 8 лет, когда это все развивается, и, допустим, если у человека поражено левое полушарие, все эти центры находятся в левом полушарии, есть такая операция, когда ударяют полушарие, и, соответственно, если это произошло в довольно малом возрасте, правое полушарие может взять на себя функции этого левого полушария, mm-hmm. и человек нормально, ну, функционирует.
Хорошо,
и говорит
взрослый,
в том числе.
Взрослый, если человек, если там в результате чем-то мозговой травмы тоже, да, произошла афазия, то есть произошло поражение каких-то участков, отвечающих за воспроизведение речи или распознавание речи, да, мы знаем, что это разные участки за это отвечают. Вот что-то произошло. Есть шанс, что, ну, условно говоря, Верники возьмет на себя функции брака?
Я бы, наверное, так не специфицировала, да, вот прям какой участок возьмет на какую себя роль, потому что это, ну...
Это вообще может быть что-то совершенно другое,
ну,
да?
Да, это не очень предсказуемо. Там вообще можно взять, вот говорю, контрлатеральный, да, то есть на другом полушарии. Это, ну, сложно. Но так или иначе, при нейрореабилитации. То есть важно, нейрореабилитация — это не просто мы сидим, да, ничего не делаем, или какие-то упражнения делаем. Там есть медикаментозное лечение в том числе, и стимуляция есть, и как головной мозг.
Стимуляция в смысле электростимуляция?
Да. Ну,
электромагнитная.
Да, в том числе, допустим, ну, я делаю, да, именно магнитную стимуляцию. Это транскраниальная магнитная стимуляция. Это когда магнитное поле проходит через череп, соответственно, магнитное поле вызывает электрическое поле. Ну, по закону Фарадея, да, мы знаем. И таким образом у нас стимулируются определенные участки коры мозга. И смотрите, очень важно, чтобы нейрореабилитация произошла сразу после, ну, инсульта, например. Потому что функции...
Есть золотой период, да?
Есть золотой период.
Когда возможно что-то отыграть,
просто,
но...
То есть просто мозг адаптируется к этим ограниченным функциям и уже потом не вернется.
Да,
к
вот
он забыл, да.
Проблема.
То есть мозг в целом, как вы правильно говорите, комплекс, вся эта комплексная система, она забыла, что это было так. Но ведь речь идет не только про головной мозг, да? Вот у нас, например, в семье есть случаи, когда была поражена макула, это вот та часть зрительного комплекса, которая отвечает, собственно, ну, несет функцию зрения, да, вот это вот то самое пятно. И выдающемуся профессору Иванишко, офтальмологу нашему гениальному, что удалось сделать? Вот эту вот макулу, представляете, это разрез конского волоса. Представляешь, какая она маленькая, Илья? И он сделал более 1000 стежков лазерных вот на этом крошечном пятне, а оно было поражено там больше, чем на 50%. Таким образом, что в течение года оставшаяся часть начинает брать на себя функцию вот эту зрительную, что, казалось бы, там еще там 50 лет назад считалось совершенно необратимой утратой.
Да.
И это же тоже нейроткань, да?
Это как раз-таки очень явный пример нейропластичности.
Да. Да. Слава богу, что она есть.
И здесь мне еще вспомнился еще один эксперимент, возможно, будет вам тоже интересен, связан со зрением. А он был на котятах. В прошлом столетии что делали? Брали котят и могли зашить им один глаз. Значит, один глаз зашивали и смотрели, что происходит с зрительной корой. Люди, ученые, ожидали, что, ну вот если мы левый глаз зашили, наверное, часть, которая отвечает за процессинг, да, за обработку информации от этого глаза, наверное, перестанет работать. Ведь, ну, зашили же, как бы не будет, но... каким-то чудесным образом эту часть, которая, так скажем, перестала функционировать по принуждению, то, чтобы как бы сигнала-то не было, ну, ее просто расхватали. У него другой глаз начал лучше видеть. Потому что другой глаз забрал на себя
произошла
вот это
всё. Компенсация.
Компенсация.
Вот это,
да. Все верно. Очень пластично.
Очень интересный разговор, и время летит, но все-таки я вот не могу не спросить вас вот о чем. Мы в основном сейчас говорили, конечно, о ситуации патологии, но ведь наверняка нейропластичность можно использовать, например, для развития ребенка, ну или взрослого. Но вот все-таки я знаю, что нас слушают очень много молодых родителей. Можно ли вот эти открытые свойства нейропластичности как-то полезно использовать для развития ребенка-подростка?
Ну, у ребенка, у подростка, кстати, вот особенно у подростка, если мы посмотрим, когда человек рождается, у него количество нейронов в течение жизни почти не меняется. Угу. То есть мы рождаемся, да, с определенным количеством, вот оно так и остается. Но количество синапсов, как раз-таки тех контактов между нейронами, оно вот так растет, достигает пика как раз в подростковом возрасте, а потом, в общем, уже падает.
То есть мы стареть начинаем лет 15, да?
Ну, где-то пишут, да, 14-15 есть данные.
Эй, вы, молодые джисты, 20-летние, вы сами уже стареете.
Вот, да, и, соответственно, то есть, в принципе, там вот как бы подростковым, и, в принципе, когда человек еще ребенок, там нейропластичность, она сама по себе просто грандиозная. То есть там мозг очень,
то есть ничего специально делать не нужно?
Ой, не
надо. Я помню, на одной IT-конференции там какой-то представитель крупной компании вышел на сцену и сказал, мой 5-летний сын сегодня, значит, разблокировал планшет, скачал обновление для своей игры, совершил внутриигровую покупку и закончил квест. Пауза. А я в его возрасте ел грязь. Это вот про то, как, видимо, современная цивилизация провоцирует нас на развитие.
Все верно. Среда очень сильно влияет на нейропластичность. То есть безумно. Даже то, что мы едим.
А давайте мы сделаем это отдельной темой, да? Как на наш мозг влияет то, что мы...
Ну, вообще, еда и среда, и нейропластичность.
Среда, стресс.
Хорошо, заметно, да? То есть мы для Айгуль приготовили еще одну тему. Надеемся, что она к нам придет и поговорим.
Ну что, тогда на этой интригующей ноте мы ставим паузу в нашем разговоре. И напоминаю, у нас сегодня в гостях была исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Айгуль Насибуллина. Айгуль, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Было очень интересно. А вы подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст «Правда тела» и на наш огненный сезон о нейрофизиологии.
Правда тела.
Правда тела. Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.